Говорит радио «Свобода». В эфире еженедельная программа «Время за рулем».
Сегодня «Время за рулем» выходит из Екатеринбурга.
В студии ведущая Евгения Назарец
и Анатолий Горлов.
Тема выпуска «Все ли дети ездят в креслах?».
Год назад в России было принято новое правило. Родители и дети привыкают к детским креслам в машине.
Таксопарки начинают учитывать потребности клиентов с детьми.
Кроме того, сегодня в программе «Время за рулем» автомобильные новости и обзор периодики об автомобилях.
Примерно год назад мы в программе «Время за рулем» обсуждали нововведение в правилах дорожного движения. Дети до 13 лет должны быть в машине в специальном кресле или зафиксированы, говоря языком дорожных инспекторов, в обычном кресле так, чтобы стандартный ремень безопасности не проходил по шее. В последнем случае, как правило, используется специальный фиксатор. На момент вступления этих правил в действие у водителей и родителей, и не только у них, было много вопросов. Цена нужных приспособлений бывает весьма высока. Как быть в маршрутных такси? Ну и, наконец, что с обычным такси? Получены ли ответы на все эти вопросы через год? Как новое правило работает на практике? Толь, кстати, у тебя есть свои наблюдения по этому поводу?
По поводу такси сказать не могу, потому что не езжу в них. А вот по поводу того, насколько взрослые, имеется в виду родители, пользуются детскими креслами для малышей в машинах, действительно подвижка пошла, и, в общем, это, наверное, очень даже хорошо. Тем не менее, все-таки сотрудники ГИБДД жалуются на то, что многие достаточно скупые люди экономят на этом, и... Все это приводит к тому, что в мелких достаточно ДТП страдают дети, не пристегнутые и не привязанные. Но я думаю, лучше об этом нам расскажут наши эксперты. Сегодня в студии программы «Время за рулем» Джанет Арльт, директор интернет-магазина детских товаров. Она решила также организовать специальное такси для клиентов с детьми. И водитель этого такси «Мама» Роман Минулин.
Джанет Арльт и Роман Минулин появятся в нашей студии через несколько минут. А сейчас «Время за рулем» на радио «Свобода» продолжают автомобильные новости. У микрофона Анатолий Горлов.
С 1 января в России вводится новый стандарт чистоты регистрационного знака автомобиля. До недавнего времени нечитаемым считался номерной знак, если в темноте при фонарном освещении нельзя определить номер на расстоянии 20 метров. Требований к дневному освещению и вовсе не было. Теперь в светлое время суток знак будет признан нечитаемым, если инспекторы не смогут различить хотя бы один символ на переднем номерном знаке с расстояния 20 метров. А ночью такие требования относятся к задним номерам. Штраф за нечитаемые регистрационные знаки остается прежним – 100 рублей. 1 марта 2008 года в России вступят в силу поправки в закон об обязательном страховании гражданской ответственности автовладельцев, которые предусматривают увеличение компенсации ущерба для пострадавших в аварии. Это, по мнению страховщиков, поставит страховые компании в тяжелое финансовое положение. В связи с этим они предлагают изменить тарифы автогражданки. Доводы такие. Тарифы ОСАГО не менялись 4 года, а инфляция за это время выросла на 30%. Если не изменить тарифы, то рынок автогражданки может рухнуть, считают страховщики. Между тем, в течение 2007 года они продали страховых полисов более чем на 30 миллиардов рублей, а выплатили в качестве компенсации меньше половины этой суммы. Российский автопром к 2015 году ожидает сильнейшая конкуренция, связанная со снижением пошлин на ввозимые автомобили. Об этом со ссылкой на замдиректора Департамента торговых переговоров Минэкономразвития Российской Федерации Андрея Кушеренко сообщает Prime TASS. По его словам, после вступления России в ВТО в 2008 году пошлины на ввоз новых легковых автомобилей снизятся с 25 до 15%. На автомобили с объемом двигателя 4-5 литров пошлины составят 12%, на подержанные иномарки в возрасте до 7 лет 20% вместо нынешних 25%. По мнению Кушеренко, снижение пошлин на ввозимые автомобили начнется с 2012 года, и, соответственно, их стоимость тоже будет снижаться. Как сообщает Интерфакс, на таможенных терминалах Владивостока скопилось 12 тысяч автомобилей. Причина заторов на границе в том, что у таможенников закончились бланки паспортов транспортных средств, необходимых для оформления иномарок. Как утверждают на таможне, пермская фабрика «Гознак» нарушила срок исполнения заказа и не отпечатала бланки. По информации таможенного управления, партия бланков паспортов технических средств прибудет во Владивосток в начале следующей недели. Камский автомобильный завод за последние 10 лет потратил на создание двигателей экологического стандарта Евро-2 и Евро-3 более 500 миллионов долларов. Кроме того, КАМАЗ заключил договор с одним из мировых производителей на разработку двигателей стандарта Евро-4 и собирается инвестировать в его производство около 200 миллионов долларов. Экологический стандарт Евро-3 вводится в России с 2008 года, а Евро-4 в 2010 году. Однако технических регламентов на бензин, дизельное топливо и горючие смазочные материалы, соответствующих этим стандартам, в России до сих пор нет. И это обстоятельство делает бессмысленным инвестирование в разработку новых двигателей, полагает генеральный директор КАМАЗа Сергей Кагогин. В некоторые районы германских городов с 1 января запрещено въезжать на автомобилях, не соответствующих нормам по ограничению выбросов. В Берлине, Кёльне, Ганновере созданы экологические зоны с ограничением движения. Как сообщает MIG-News.com, в Кёльне из 420 тысяч автомобилей 5% не отвечают экологическим требованиям. Владельцам таких машин не выдают наклейки, разрешающие въезд в центр города. В случае нарушения они будут оштрафованы на 40 евро, а штрафной балл полицейские занесут в базу данных. Еврокомиссия также пошла по пути ужесточения экологических требований. Недавно принятое положение требует, чтобы с 2012 года легковые автомобили в Евросоюзе не превышали норму выброса 120 граммов СО2 на километр пробега. Автопроизводители, чьи автомобили не уложатся в нормативы, первый год будут штрафовать на 20 евро за каждый лишний грамм СО2, а к 2016 году на 95 евро.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
В эфире «Время за рулем». Пункт в правилах дорожного движения Российской Федерации, касающийся перевозки детей, действует уже почти год. За это время только в Екатеринбурге из-за незафиксированных в специальных креслах детей были оштрафованы почти 13 тысяч водителей. В некоторых случаях штраф платят не водители, а их пассажиры. Многие таксисты на берегу договариваются об этом деликатном моменте с клиентами, которые пытаются уехать куда-либо с детьми. Наш корреспондент Светлана Кулешова взвешивала плюсы и минусы нововведения.
Первый месяц после внесения изменений в правила дорожного движения сотрудники Екатеринбургской ГИБДД в основном разъясняли новое правило, до штрафов доходило редко. Чуть позже инспекторы взялись за дело серьезно. Весной в Екатеринбурге сотрудники автоинспекции ежедневно штрафовали 50-60 нарушителей, перевозящих детей без специальных кресел. Именно тогда и посчитали, что только в одной машине из 20 остановленных дети едут согласно правилам – в специальном кресле, люльке или пристегнутой ремнем безопасности. К концу года статистика, как и поведение водителей, претерпела значительные изменения. Очень хорошо это почувствовал рядовой инспектор ГИБДД Максим.
Все изменилось, закон стал работать. Вообще сейчас уже 80% своих детей уже пристегнули. Доходит до водителей долго, но в итоге получается, что дешевле купить кресло, чем проплатить все штрафы.
Светлана, мать троих детей, в числе 80%, которые своих детей пристегнули. Причем сделала она это не из-за штрафов. Говорит, что автоинспекторы ни разу за этот год не останавливали их машину. Просто постоянное обсуждение этой темы заставило Светлану с мужем задуматься о безопасности своих детей.
Мы, видимо, пофигисты так. Ездили, как придется. У меня не было детских кресел ни для кого. Пока детки были поменьше, пока не было закона, набивались там 5 человек на задние сиденья. Я считаю, правильно поступили, что закон ввели. И отразило, сейчас жестко заставляю детей пристегиваться, не разрешая им ездить в отстегнутом состоянии. Понятно, что неудобно, что это. Если не может ребенок сам пристегнуться, останавливаемся, вылезаем, пристегиваемся. У меня большие детки, кресло уже не положено. Специально оборудованы ремни фиксаторами. 3 места оборудованы ремнями. Мне страшно. Среднее место, я считаю, двухточечным ремнем оборудовано. Недостаточная защита. В принципе, вопрос стоит о покупке какого-то микротранспорта, где будут для каждого ребенка нормально оборудованные места.
Впрочем, купить более просторную и безопасную машину может не каждая семья с детьми. Многие экономят даже на креслах. Это, с точки зрения консультанта магазина коляски-кроватки Сергея Романова, сводит на нет плюсы нововведения.
покупают, то все равно автокресла-то в основном дешевые, которые безопасность не приводят. Люди пытаются сэкономить. Не у всех же есть деньги. И получается смысл, что они есть, это закон, что его нет.
Есть у екатеринбургских родителей пороки и посерьезнее желание сэкономить на безопасности собственных детей, рассказывает инспектор ГИБДД Максим.
Как мы останавливаем водителей с детьми безопасности? Это выясняется либо тогда, когда уже остановили водителя, да, тонированная машина, открылось стекло, когда мы уже увидели. Но если машина не тонированная, ребенка, его же родители ведь так тренируют, ведь когда видят, да, инспекторов, дети просто сами по себе уже на автомате прячутся, и все. Родители думают, что как бы они инспекторов обманывают, а на самом деле они обманывают себя. Повезло один раз, второй раз, третий раз, всю жизнь вести ведь не может правильно. Корень вообще, по идее, здесь родители. Если родители действительно переживают за себя, за своего ребенка, то водитель он сам будет пристегиваться и непосредственно, конечно же, позаботится о своем ребенке.
Но сложнее всего, как это ни парадоксально, приходится безлошадным родителям. Периодически у них возникает необходимость поехать куда-либо, минуя общественный транспорт. Частники в виде детей пытаются увеличить цену услуги или сразу сказать, что в случае встречи с ГИБДД штраф будет платить клиент. Из нескольких десятков официальных контор, предоставляющих услуги такси, всего три готовы возить и детей. Но им гибкости не хватает. У одних есть только кресло для младенцев, у вторых наоборот, только сиденье для детей ростом выше 150 сантиметров. Кто-то в случае крайней необходимости берет автокресло в прокат от 15 до 60 рублей за сутки. Кто-то, не доверяя прокатному качеству, уже обзавелся своим собственным. Светлана Кулешова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Тема сегодняшнего выпуска программы «Время за рулем» – все ли дети ездят в креслах? Год назад в России было принято новое правило – родители и дети привыкают к детским креслам в машине. Таксопарки начинают учитывать потребности клиентов с детьми. Сегодня гости программы «Время за рулем» – Джанет Арльт, директор интернет-магазина детских товаров. Она решила также организовать специальное такси для клиентов с детьми, и водитель этого такси – Роман Минулин. Здравствуйте.
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 Джанет, интернет-магазин – это нечто виртуальное, а такси-мама – вещь вполне реальная. Как вы пришли к такому решению?
Ну, на самом деле, интернет-магазин – тоже вещь реальная, потому что услуги оказываются реальные, доставка товаров. Вот. Пришла к этому, на самом деле, не я, а как раз Роман. То есть, потому что как бы я и менеджеры магазина, они общаются с клиентом, грубо говоря, только по телефону, электронной почте, еще как-то. А Роман, он уже как бы встречается с ними, привозит им что-то, да.
То есть он оказался ближе к народу?
Он оказался ближе к народу, да. И он как раз пришел как-то с предложением, что мамы не могут выйти до магазина купить какие-то детские вещи, мамы не могут выехать по каким-то своим делам или в больницу там, или еще что-то. Давай, у нас есть несколько водителей, да, у нас есть возможность оборудовать машины автокреслами, давай сделаем такую услугу.
О проблеме детских кресел узнали примерно год назад, тогда, когда это стало насущной необходимостью для всех. Наверное, вы знаете об этом и с другой стороны. Вам наверняка приходилось в интернет-магазине продавать и детские автомобильные кресла. Как вы видите изменения за год?
На самом деле ажиотаж вокруг детских автокресел начался задолго до прошлого Нового года, где-то, наверное, месяца за 4. Для меня это удивительно, потому что как раз в начале 2006 года я тоже родила ребенка, и тогда закон еще не вступал в силу. Но у нас как-то вопрос о покупке автокресла в семье просто не стоял. То есть это была такая же необходимость, как кроватка, коляска. Как раз-таки те родители, у которых на тот момент были маленькие дети, они кресла покупали без всякого закона. А вот те родители, у которых дети были постарше, это от 5 лет, вот, они озаботились только сведением закона, потому что, ну, у них был какой аргумент, что как вы себе представляете там 7-летнего ребенка, да, который всегда ездил там на заднем сиденье или там стоял даже между двумя водительскими креслами впереди, вот, как я его сейчас запихну в кресло, он не будет сидеть.
Потом инспекторы все-таки объяснили,
как запихивать детей в кресло.
Запихивать, вернее, не запихивать. Они решили вопрос просто: если есть ремень безопасности, то надо просто ребенка пристегнуть этим ремнем.
На самом деле, я вот хочу вас как раз поправить чуть-чуть. В кресле ребенок должен ездить до 12 лет, а не до 13, как ранее, да, вы говорили. Вот. И там система какая? До 12 лет ребенок должен ехать в специальном удерживающем устройстве. То есть лет до 5 это вот как бы реально автокресло. В принципе, где-то лет 7 можно уже использовать так называемый бустер, это автокресло без спинки. Вот. И в правилах указано или в другом удерживающем устройстве. То есть там смысл в чем? Ремень безопасности должен проходить у ребенка по груди, а не по горлу. Грубо говоря, если вы можете ему там засунуть под попу подушку, да, чтобы он был выше, да, ремень проходил по груди, это, в принципе, тоже будет считаться правильно.
Ну, то есть 12 лет включительно или 11 лет включительно. Я сказала до 13, имея в виду, что вот 13 исполнилось, все свободен, не привязан.
А вот тогда беру свои слова назад, я вот тут уже не в курсе.
Давайте у Романа спросим, как это все практически происходит. Уже сейчас есть какой-то опыт перевозки родителей с детьми. Хорошо ли дети усаживаются в кресло или разрешают себя пристегнуть ремнями, насколько они понятливы и осознанно?
Все-таки мы, наверное, не такси, а мы какая-то дополнительная услуга, опять же, говорим, что к интернет-магазину. Так скажем, этой услугой повышаем лояльность наших реальных клиентов, которые у нас закупают товары, к нашему магазину. Потому что такси — это все-таки что-то серьезное. Такси — это бизнес. Надо, то есть, ездить, надо брать заказы, надо. У нас это занимает занятие такси вот этим, да, перевозками, ну, может быть, процентов 10 рабочего времени. То есть мы на этом не зарабатываем. Как к этому пришли, уже Джон рассказала. На мое удивление, я, когда приехав первый раз на заказ, да, мне мама тоже говорила, они у нас никогда не сидели, они у нас плачут, вы, пожалуйста, значит, потерпите. Там, у меня был первый заказ, я возил, всех было двое, я ехал с двумя креслами. Получилась ситуация, что они, усаживаясь в эти кресла, они как бы участвуют в какой-то игре. То есть я их всегда поддерживаю, что они космонавты, что они как-то вот они... И когда они видят, что они сидят выше, чем сидит мама, чем сидит там дяденька-водитель, там еще, они как-то так, какие прям как космонавты такие сидят, такие серьезные, смотрят в окно, не плачут, даже не разговаривают. То есть у них вот настолько все они это воспринимают. Сколько, допустим, я возил, дети как-то сразу успокаиваются, как-то более или менее. Он, правда, маленький, если, допустим, совсем, то есть где-то год, может быть, два. Они могут там заплакать, что-то испугали. Но так в основном им интересно. Вот это я заметил, что когда их только сажаешь в кресло, пристегиваешь, они все, они космонавты, они полетели.
И сколько было лет первым космонавтам вашим клиентам?
Было два мальчика, одному было, по-моему, 2 года. Он только-только говорить вот тихонько начинал, так понял. А второй был постарше, где-то ему 4 года было.
Ну, кстати, психологи перед тем, как закон вступал в силу, рекомендовали как раз родителям создать некое поле игры, чтобы ребенка отвлечь от того, что, значит, вот его там застегивают ремнями. Я просто вспомнил историю с моим приятелем, у которого возникли другие проблемы. После таких игр он не может выгнать из автомобиля своего ребенка, отказывается выходить из кресла.
Вот я по этому поводу еще хочу добавить, что, во-первых, они еще, наверное, не плачут, потому что ты им музыку ставишь. Детскую или там сказочки.
Да. То есть мы специально возим в машинах музыку, сказочки на дисках. Мы как и ставим, и они у нас едут, что какие-то, может быть,
балдеют.
Сказки. Балдеют, да, музыку детскую.
И я вот еще хотела добавить, что чем мы отличаемся от обычных такси, да, то есть у нас водитель не просто подъезжает и ждет, да, он поднимается за мамой, помогает ей спустить какие-то вещи. Если она, допустим, коляску с собой берет, помогает спустить коляску, там упаковывает это все в багажник. Да, то есть потому что мама, чем ребенок меньше, тем больше вещей с собой берет мама, выходя из дома. Вот, и тащить, допустим, ляльку там завернутую, там, особенно в зимнем комбинезоне, если там сумку какую-то большую, достаточно тяжело. Поэтому у нас водитель всегда поднимается. Вот, помогает спуститься, усаживает.
Некоторые приобретают автокресло для детей, даже несмотря на то, что у них нет собственного автомобиля. Как вы полагаете, все-таки сами, вообще, в целом, как это, проблема, не проблема, но эта задача должна решаться? За счет родителей все-таки или бизнесмены, те же, кто держит большие таксопарки серьезные, должны все-таки об этом заботиться сами? Чья забота кресло?
Ну, что касается такси, мне кажется, это все-таки забота таксопарков. Да, то есть, если они предоставляют услугу, да, там перевозки, вот, то как бы и, скажем так, детей они обязаны перевозить соответствующим образом. Другое дело, если у семьи, у самой есть машина, да, то как бы здесь уже их проблема, чтобы в их машине было кресло установлено. У меня много среди подруг, как бы, таких знакомых, у которых нет машины, но которые покупают просто, чтобы ездить. Даже не обязательно на такси, там, на папе с мамой, на дачу там куда-то, там, на знакомых, там еще что-то. Зато они всегда уверены, что они уедут в любом случае. Потому что, на самом деле, есть такая проблема, что мама звонит, допустим, в какое-нибудь такси, и когда говорит о том, что она едет с ребенком, они просто отказываются от заказа. То есть очень мало в городе у нас такси, которые предоставляют детские автокресла.
Сегодня в гости программы «Время за рулем» Дженнет Арлт, директор интернет-магазина детских товаров. Она решила также организовать специальное такси для клиентов с детьми. И еще в студии водитель этого такси «Мама» Роман Минулин. Год назад в России было принято новое правило, и теперь родители и дети привыкают к детским креслам в машине. Таксопарки тоже начинают учитывать потребности клиентов с детьми. И продолжим эту тему во второй части программы. Сейчас Павел Константиновский с обзором некоторых автомобильных изданий.
Здравствуйте. Каждый год в России получает права более миллиона водителей. Журнал «За рулем» решил узнать, кто обучает эту армию, и пришел к неутешительному выводу. Советская школа подготовки шоферов буквально растворилась среди новых коммерческих пунктов обучения. Опытного инструктора встретить практически нереально. Современные законы позволяют сделаться преподавателем фактически любому, чей водительский стаж более 3 лет. Если вы увидите на дороге несущуюся, попирая все правила, машину с буквой «У», это не значит, что за рулем ученик, это инструктор закончился. Кончил работу, предупреждает «За рулем». В этом году россияне приобрели более 1,5 миллионов иномарок. Эксперт поясняет, что наибольших успехов добились иностранные производители, собирающие автомобили в России или СНГ. 3 самых популярных – это Ford Focus, Renault Logan и Chevrolet Lanos. Моделью номер 1 на российском рынке в уходящем году обещает стать Ford Focus. За 16 тысяч долларов можно купить Focus с хорошим мотором и в хорошей комплектации. В ближайшее время собственное производство откроют в России Volkswagen, Toyota, General Motors, Suzuki и Nissan. Один из этапов «Формулы-1» все-таки может пройти в Москве, сообщает «Пятое колесо». Первые упоминания о «Формуле-1» в нашей стране появились еще при Брежневе. И вот новый амбициозный проект автодрома. Он уже утвержден управлением перспективных застроек столицы. В качестве строительного полигона под престижные гонки выбрали деревню Черкизово. Местных жителей переселят в новые дома, а на освободившихся почти 300 гектарах земли появится помещение для команд и служебные помещения, автостоянки, медцентр, автомузей, торгово-выставочные, развлекательные комплексы, автосалоны, вертолетные площадки и многое другое. Ну и, конечно же, кольцевая трасса почти в 5 километров для проведения королевских гонок. Согласно тому же проекту, изюминкой московского автодрома станет примыкающий к нему заповедник живой природы. «Мужчина и его машина» — в этой рубрике «Автопилот» рассказывает о водительской жизни актера Дмитрия Певцова. Он не только народный артист России, но и кандидат в мастера спорта, а еще и пилот гоночной команды «Руслан». Известность — вещь хорошая, с гаишниками проблем нет, за мелкие нарушения отпускают, а останавливают в основном за скорость. Но Дмитрий Певцов оправдывается тем, что за 7 лет занятия автоспортом у него выработалась привычка контролировать дорожную ситуацию на 180 градусов. А еще все его приятели-гонщики пристегиваются, как и он. По мнению актера, проблема управления автомобилем в России заключается в том, чтобы упреждать идиотов, которые попадаются на дороге, и быть готовым к непредсказуемым ситуациям. Таковы основные темы некоторых автомобильных изданий России.
С обзором автомобильных изданий познакомил Павел Константиновский. Через 3 минуты программа «Время за рулем» продолжится. Впереди продолжение беседы с гостями в студии, новости авторынка и традиционная водительская история.
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13.30. Коротко о главных событиях. В Ингушетии проходит акция протеста против официальных результатов думских выборов «Я не голосовал». По данным сайта Ингушетия.ру, свое неучастие в выборах подтвердили уже более 45 тысяч человек, около 28% избирателей. По официальным данным, явка в Ингушетии превысила 98%. В Петербурге более 200 сторонников КПРФ проводят сегодня митинг с требованием пересмотреть итоги парламентских выборов. Сегодня завершается первый этап кампании по выборам президента России и выдвижения кандидатов. По мнению секретаря ЦИК Николая Конкина, кроме 6 уже зарегистрированных политиков, новых претендентов не появится. На шахте имени Засядько в Донецке новая трагедия. Погиб горняк. В ноябре и начале декабря на шахте произошли 3 взрыва, в результате которых погибли 106 человек. Десятки получили ранения и ожоги. В Узбекистане проходят президентские выборы. Победу на них, без сомнения, одержит нынешний глава государства Ислам Каримов, занимающий этот пост 18 лет. Его соперниками выступают 3 малоизвестных политика. На выборах в Таиланде победу может одержать партия сторонников Таксина Шинаватры, премьер-министра, отстраненного от власти в результате военного переворота в прошлом году. По данным опросов избирателей, партия народовластия может получить даже абсолютное большинство в парламенте. Турецкие военные в субботу в 3-й раз менее чем за неделю нанесли удары по позициям курдских боевиков на севере Ирака. По сообщению командования, цели были атакованы авиацией, а затем обстреляны артиллерией. В Афганистан следом за лидерами Франции и Австралии прибыл премьер-министр Италии Романо Проди.
В эфире еженедельная программа «Время за рулем».
Сегодня «Время за рулем» выходит из Екатеринбурга.
В студии ведущие Евгения Назарец
и Анатолий Горлов.
Тема выпуска: «Все ли дети ездят в креслах?».
Год назад в России было принято новое правило. Родители и дети привыкают к детским креслам в машине.
Таксопарки начинают учитывать потребности клиентов с детьми.
Кроме того, сегодня в программе «Время за рулем» новости авторынка и автоистория.
Пункт в правилах дорожного движения Российской Федерации, касающийся перевозки детей, действует уже почти год. За это время только в Екатеринбурге из-за незафиксированных в специальных креслах детей были оштрафованы почти 13 тысяч водителей. В некоторых случаях штраф платят не водители, а их пассажиры. Многие таксисты на берегу оговаривают этот деликатный момент с клиентами, которые пытаются уехать куда-либо с детьми. Но за год появились и другие варианты.
В студии программы «Время за рулем» Дженет Арльт, директор интернет-магазина детских товаров. Она решила также организовать специальные такси для клиентов с детьми. И водитель этого такси Роман Минулин.
Упомянули про инспекторов уже неоднократно, о том, что они штрафуют, останавливают и так далее и тому подобное. Вот, Женя, вы сказали, что у вас тоже дети и тоже кресло. И как это все происходит с вами, общение с инспекторами ГИБДД?
На самом деле все происходит без проблем. То есть если останавливают и заглядывают на заднее сиденье, у меня ребенок всегда там сидит пристегнутый. Поэтому никогда никаких вопросов не возникает.
Роман, когда вы вот, на работе...
Вот да, я понял, никогда не останавливали пока, вот из-за сколько я вожу за год, не было случаев, чтобы останавливали. Ну, в любом случае, если остановят, дети пристегнуты с автокреслом, то как бы все в порядке. То есть, может, от того, что я спокоен, от того и не останавливают, когда нервничаешь, они как-то...
Слухи у нас сильнее всевозможных правил и законов. И якобы детей можно перевозить на руках, на коленях, твердо их прижав к себе и так далее.
Вы правы, что это все слухи. То есть детей с самого рождения нужно перевозить в специальных удерживающих устройствах, то есть автокресло. То есть руки или, там, допустим, если мама там везет ребенка в рюкзачке кенгуру, это не является удерживающим устройством, и это против правил. На самом деле достаточно посмотреть какие-то краш-тесты, да, вот известных марок, и увидеть, что, допустим, по этим краш-тестам, да, сидит мама на заднем сиденье, у нее на руках лялька, и машина на скорости 60 км в час врезается в какое-то ограждение, вот, ребенок просто вылетает через переднее стекло. 60 километров. Это даже не как по трассе, там 100 ездят, 120.
Роман, а какая машина та, на которой вы работаете? Были ли проблемы там с установкой сидений? Часто бывает так, что сама по себе машина недостаточно хорошо оборудована для этого.
Да, вы знаете, я езжу сам на Хонде, и вообще иномарки, они как бы уже давным-давно, так скажем, готовы к тому, что у них устанавливаются сзади сиденья, автокресла детские. Но я сталкивался с такой вот, с другими водителями разговаривая, они сталкиваются с проблемой именно вот на отечественных марках. Зачастую нет ремней безопасности сзади, да, которым крепится кресло, которым, может быть, пристегивается ребенок при определенной конструкции автокресла. Такую проблему я заметил. Ну, так как я сам езжу на Хонде, нет, у меня все как бы подготовлено, и ремни, пожалуйста, кресло, любые можно устанавливать, они все нормально входят и застегиваются.
Чтобы вот водители шестерок копеек не расстраивались, это все можно, да, сделать, да.
Это решение.
То есть в сервисе устанавливают ремни без проблем, там за определенные деньги, естественно, и кресло можно поставить в любую машину при желании.
часть профессиональных обязанностей или высокой квалификации Романа как водителя такси-мама – это и уговорить детей поместить себя в роль космонавта и одновременно в детское кресло, чтобы они слушали сказки и вели себя хорошо. Но все-таки, я думаю, что вам просто везло с клиентами, может быть, дети были такие покладистые. А если все-таки есть проблемы, есть ли у вас рецепты, как убедить ребенка усесться в кресло и вести себя там прилично? Может быть, Дженет знает,
Дженет
как мама.
Знает, да, Дженет как мама знает, как это сделать.
Ну, у меня с моим ребенком проблем особых не было, потому что мы приучались к этому с рождения. Единственное, могу сказать, что из роддома мы ехали не в кресле, да, я признаю это. Но буквально там с первых недель, когда мы куда-то выезжали, ребенок сидел в кресле, и у нас было, ну, такое неписанное правило, что как бы тебе ни нравилось, что бы ты там ни хотел быть поближе к маме или еще что-то, если мы ездим в машине, мы ездим в кресле. То есть как бы ребенок, ну, через некоторое время это понял, что когда вот мы едем в машине, то есть никакие истерики и скандалы здесь не проканают, поэтому сейчас спокойно усаживается, он даже любит. То есть сейчас существует очень много всяких приспособлений, игрушки, там, дуги, которые вешаются специально на кресло или на сиденье впереди, да, чтобы ребенку тоже не скучно было. Та же музыка в машине, какие-то игрушечные рули, особенно мальчику классно, да, дать в руки руль, смотри, папа рулит, ребенок рулит, да. Конечно, это все играет свою роль, особенно когда мама едет с ребенком одна. То есть мама за рулем, ребенок сзади. Мама не может отвлекаться, естественно. Здесь, конечно, лучше там дать какую-то игрушку, как-то вот увлечь, поставить музыку. А вообще вот один из самых хороших способов – это если ребенок уже более взрослый, да, не лялька, понимает уже что-то. Во-первых, купить кресло вместе с ребенком, то есть пойти в магазин, посадить его в несколько кресел, да, там предложить ему, что ему больше нравится, синенькое, красненькое, зелененькое, да, чтобы он посидел, да. Потом принести его, допустим, домой, да, и чтобы оно несколько дней постояло дома. Вот, чтобы ребенок с ним как бы сделать какую-то игру, да, придумать там, что вот давай ты сейчас вот сюда вот сядешь, мы тебя пристегнем, смотри, как ты классно выглядишь, как настоящий там, действительно космонавтом или еще что-то. То есть, ну, способов очень много было бы желания.
Есть какие-то особенности по установке удерживающих устройств в салонах? Ведь маленьких, совсем маленьких детей до года нужно перевозить по одним, в общем-то, правилам безопасности, постарше уже по другим. Mm-hmm. Когда они не входят в кресло, уже появляются другие фиксирующие устройства.
На самом деле все кресла делятся на несколько возрастных групп. Основная, значит, основные из них, значит, первая группа 0 или 0+, до 13 килограмм, это так называемые автолюльки, которые устанавливаются против хода движения. То есть везде, вот в самой инструкции к креслам и вот как раз в иностранных машинах, там даже есть специальные наклеечки, показывающие, что автолюльку нельзя устанавливать по ходу движения автомобиля. Следующая группа идет от 9 до 25 или до 18 килограмм. Это как раз вот где-то с года и там до 3 до 4 лет уже становится по ходу движения. Очень часто эти кресла сделаны так, что они могут принимать лежачее положение. В этом возрасте еще ребенок, когда машина начинает ехать, засыпает, да, и укачивается. Вот, то есть можно спокойно передвинуть ее в лежачее положение, да, ребенок дальше спит, вы спокойно едете. Следующая группа уже идет до 36 килограмм, это как раз до 12 лет. Лет с 7 можно уже использовать бустер, то есть так называемую подпопник, да, как в народе говорят. Я хочу сразу сказать, что сейчас, так как спрос на кресло очень велик, народ придумывает все больше и больше разных вариантов, и придумываются какие-то универсальные кресла, допустим, от года до 12. Что касается безопасности, здесь чем ближе группа кресла приближена к возрасту ребенка, тем оно безопаснее. То есть если ребенку, допустим, 3 года, нужно все-таки выбирать группу там, от года до 4, а не вот это какое-то универсальное устройство, которое идет от года там, до 12 лет.
Роман, а когда принимаете заказ для того, чтобы отвезти маму с ребенком куда-либо, вы уточняете, сколько лет, сколько месяцев этому ребенку, чтобы подобрать?
Да, но я уже получаю заказ от девушек, от администраторов, да,
менеджеры у нас обговаривают.
Которые, да, которые узнают все, сколько лет, куда ехать, что. В общем, полностью вся информация. И мы ставим то кресло, которое необходимо для определенного возраста. Благо их, как Джен сказал, на все возраста.
Да, то есть у нас
от люлек и до больших.
Да, есть все варианты на любой возраст.
То есть получается на жизнь до 12 или там до 13 лет, в зависимости от того, 12-й год включаем или нет, ребенку нужно 3 разных устройства.
Да.
Насколько быстро устанавливаются кресла? Я вот чайник в детских креслах, я себе даже не представляю, как это вообще
делается. По счастью,
когда
правила вступили, у тебя еще внуки не появились, а дети уже из кресла выросли.
Кресло, устройство кресел, в принципе, оно одинаково у всех, и установка у них всех одинаковая. Есть какие-то, может быть, довороты маленькие, да? То есть Единственное, что вот еще если брать, бывает, кресло пристегивается с автомобильным ремнем само кресло, а в кресле есть дополнительные ремни, да, ну, то есть это маленький возраст, где-то до 4 лет, а дальше, может быть, идут кресла для взрослых, которые уже без внутренних ремней в самом кресле, в автокресле, да, ребенок пристегивается сразу ремнем автомобильным, но сидит он при этом на кресле, то есть с установкой проблем как таковых нет, всегда есть подробные инструкции, где там красными линиями показано, как куда должен идти ремень, как при этом должно стоять кресло. Проблем нет. Купили кресло на определенный возраст, вы знаете, что вы его спокойно сможете в машину установить.
По поводу того, насколько это легко делается, сейчас в связи с таким ажиотажем кресла очень, ну, стали, скажем так, привлекательны для воров. То есть воруют уже не просто магнитолы, воруют автокресла. И вот у меня очень много знакомых, которые, допустим, когда куда-то поехали, кресло устанавливают. Когда, то есть, уже приехали, да, вот, кресло забирают домой или прячут его в багажник, допустим. То есть, ну, как раз показатель того, насколько быстро и легко все делается.
Дело одну минуту, да, поставить и снять кресло, это дело одну минуту, нет ничего сложного.
У меня удивило то, что воры нацелены на детское кресло. То есть, стало быть, они его собираются как ворованный телефон где-то продать.
Они продают
на рынках,
их,
да, на рынках. Очень
то есть,
много.
Ликвидный товар.
Причем нет, а вот даже Джен как-то мне говорила, что они как-то договариваются с мамами, да, вот у них там есть какие-то там сообщества и так далее, что на рынках кресло не покупать.
Да, есть такое негласное правило, да, среди молодых мам, что на рынках кресло не покупать, это, скорее всего, что-то вот...
У кого-то украденное.
Да. Очень многие еще делают как, то есть, чтобы точно обезопасить себя от воровства, на самом автокресле каким-нибудь перманентным маркером пишут или имя ребенка, или имя машины, да, то есть ясно, что это уже не отстирать и не продать как новое, допустим.
Этот выпуск программы «Время за рулем» посвящен детям в машинах, точнее родителям и их отношению к этому новому правилу, сравнительно новому правилу уже год. Дети до 13 лет должны быть зафиксированы, говоря языком инспекторов, в специальном кресле или специальным устройством, адаптирующим для ребенка стандартные ремни безопасности. По наблюдениям инспекторов ГИБДД, ничто так не учит водителей соблюдению правил, как собственный опыт. Именно опыт становится темой большинства наших водительских историй, и очередную историю рассказывает Олег Вахрушев.
Дмитрий проработал водителем-экспедитором около 5 лет. Было это в смутные 90-е, когда за продуктами питания ездили в другие регионы на большегрузных автомобилях. И непременно вдвоем, чтобы и веселее в кабине было, и увереннее, если вдруг повстречаются на дороге нежданные гости с неприличными просьбами отдать груз и деньги во что бы то ни стало. Один из маршрутов Дмитрия пролегал через границу Свердловской и Пермской областей на хлебокомбинат за сушками. А на границе, как и полагается, стационарный пост ГАИ.
ГАИшники там один раз нашли лосенка ночью. И они его пожалели, взяли к себе. И он у них как-то прижился, они его подкармливали, то есть там смены меняются, но лосенок такой, сын полка. И вот он на глазах рос-рос, и в конечном итоге он уже вырос в большого громадного лося, 1.5 метра, наверное, в холке, практически по плечу взрослому человеку. Но ручной совершенно, людей не боялся, в лес уходил, но так, погулять, что называется. Кормился здесь же пост ГАИ, там небольшая кафешка придорожная. И вот водитель туда заходит, а лось, он придумал себе такую забаву. Он голову в дверь просовывает и никого не упускает из кафешечки. Там крыльцо такое, и вот он, представляете, 1.5 тонны веса встанет на крыльцо, его не обойти никак, и пока его не покормишь, он никого из кафешки не упускал.
А однажды Дмитрию случилось повстречаться с гаишным лосем в более экстремальной обстановке. Обратная дорога из Пермской области, машина доверху загружена сушками, ночь, зима, как водится, с двигателем начались неполадки. С грехом пополам добрались до вышеупомянутого поста ГАИ.
3 часа ночи, темно, зима, снежок метет на дороге. И мы, два водителя, около ведра с соляркой моем этот фильтр. И я вот, грубо говоря, шестым чувством понимаю, что рядом еще кто-то есть. А так как какие-то поломки постоянные, ну, уже такие измученные, причем, значит, из рейса обратно уже не спавшие. И понятно, что про лосята забыли совсем. И я так голову поворачиваю и вижу рядом с собой громадную волосатую морду. Я вот как был с ведром солярки, так под машину и нырнул. Благо масс высокий, там хорошо прятаться. Потом, конечно, мы поняли, что это лось. А свежая сушка с хлебокомбината. Представляете, как она пахнет? А еще зимой. И лось, а так как у него голоса нет, они же кричат вот как маленькие-маленькие дети. И в 3 часа ночи посреди ночной дороги, вы знаете, это довольно страшное зрелище, когда из ночи доносятся крики маленького ребенка. И вот пока мы его не покормили, он так вокруг нашей машины ходил, просил сушку. Вот такой вот лось.
Дмитрий уже давно не работает. работает водителем-экспедитором, но когда встречается с бывшими коллегами, обязательно интересуется, как жив-здоров старый знакомец. Совсем недавно ему сообщили, что, скорее всего, одомашненного, вернее, агаишненного лося все же застрелили. Видимо, зашел в те места чужой охотник. Олег Вахрушев, Радио Свобода, Екатеринбург.
В студии программы «Время за рулем» снова Джанет Арльт, директор интернет-магазина детских товаров. Она решила также организовать специальный такси для клиентов с детьми. И еще в студии водитель этого такси-мама Роман Минулин. Продолжаем разговор о родительском долге и водительских правилах. Год назад в России было принято новое правило. Родители и дети привыкают к детским креслам в машине.
Мне сейчас бы хотелось все-таки еще продолжить разговор о качестве кресел, потому что продавец, консультант из магазина, а я не скрою, что тот звонок мы совершили в этот магазин год назад, и вот тогда он говорил, что покупают, лишь бы было похоже на кресло. Они смотрят на то, насколько это действительно способно выполнять функции, которые на него возлагаются. Как сейчас дело обстоит и с поставками? То есть с точки зрения продавцов, да, можно ли найти хороший товар на оптовом рынке, да, и среди поставщиков, и с точки зрения отношения покупателей к этому.
Найти для магазина поставки достаточно легко. К сожалению, у нас российских производителей автокресел еще нет. Это все идут иностранные производители, а у них очень давно принято это правило про то, что детей нужно обязательно перевозить в автокресле. Поэтому проблем с вообще выбором у нас в городе быть не должно. Что касается выбора конкретного автокресла, здесь, конечно, я просто вот рекомендую посмотреть какие-то краш-тесты, то есть они обычно выложены на всех сайтах различных производителей, да, или каких-то там автомобильных сайтах, то есть как раз год назад этому было очень много посвящено. Вот, и там конкретно есть ротация, да, вот по этим краш-тестам, какое кресло лучше, какое хуже. Ну, естественно, хорошее кресло дешевым быть не может, то есть оно не может стоить там 500 рублей. Кресло у нас вообще по всему миру подлежат сертификации. Здесь нужно смотреть, чтобы был сертификат ЕС-03 или 04.
Роман, приходится с собой иметь сертификат на случай, если вдруг инспектор его спросит? Или это вообще ситуация невероятная, что инспектор заинтересуется сертификатом на кресло?
Ну, вы знаете, наверное, да, наверное, невероятная пока для... Недавно работает закон, по сути, год всего. Не вожу с собой сертификат, но вот на некоторых моделях, на некоторых фирм, производителей кресел, они наклеивают сертификацию прямо на само кресло. Ну, естественно, есть у каждого кресла отдельные сертификаты, подтвержденные печатями и так далее, которые у продавца должны быть однозначно. Выбор кресел огромен, то есть 500 рублей, конечно, не кресло, но можно, допустим, от 2000, я думаю, что купить хорошее кресло на, так скажем, на любой кошелек. То есть автокресло сейчас – это товар, такой же, как и все, то есть у него есть какая-то градация, да, то есть эконом-класс, средний класс и, допустим, какие-то престижные кресла. Стоят они соответственно, функции они выполняют хорошо свои, так, те, которые в них заложены. Единственное, может быть, дизайном различаются, материалом, цветами и так далее. Поэтому идите, выбирайте кресло, которое вам понравится, на ту цену, которую вы рассчитываете.
Джанет рассказывала, как можно ребенка приучить к креслу, то есть пойти с ним, чтобы он сам выбрал и так далее.
Он как выберет кресло, да, бизнес-класса.
Вот родителям, допустим, кажется, что вот это кресло, так сказать, наиболее оптимальное по всем показателям. А ребенок
говорит... Особенно по цене.
Да, ребенок говорит, а мне вот это нравится, вот без него не уйду и все.
Я вот, к сожалению, не родитель пока, да, я не знаю, но мне кажется, что родители, они уже знают, как это все выстроить таким образом, чтобы ребенок получил, так скажем, выбранное им кресло, но за адекватную для родителей цену.
И вообще сейчас по детским магазинам точно такая же градация, допустим, как по магазинам одежды. Есть таганский ряд, есть какие-то там средние магазины, есть магазины очень дорогие. То же самое с детскими магазинами. Есть магазины, как раз где представлены там какие-то не очень дорогие марки и, соответственно, очень дорогие. То есть тут просто выбираешь магазин, и ты уже знаешь, что, допустим, вот здесь вот там кресло дешевле 8 тысяч, ты не купишь.
Я всегда очень волнуюсь, когда приходится маленьким детям выбирать либо обувь, они не могут еще толком объяснить, удобно им или нет, и действительно, безопасно ли, комфортно даже для здоровья ли это, и там такие вещи, как очки, да, я сама помню, в детстве мне выбрали очки, я согласилась на те, которые мне выбрали, только потом обнаружили, что это неверно, что там радуга была очень красивая в стеклах. С креслом ведь может получиться так же, вы будете спрашивать ребенка, удобно ему или нет, что-то еще, а он будет по каким-то другим совершенно параметрам рассуждать об этом предмете. Может быть, какие-то есть есть рекомендации универсальные для родителей, как это выбирать с прагматичной точки зрения?
Здесь я вот еще раз повторюсь, да, что нужно выбирать кресла сертифицированные. Они, по крайней мере, уберегут там от той ситуации, как у вас с очками, что да, будут какие-то там физиологические неудобства доставлять. А дальше уже смотреть. Большой ребенок, он вам сам скажет, что неудобно. Маленькая лялька вам тоже сообщит о том, что ей что-то некомфортно. То есть она будет там ерзать, как-то плакать, там кричать, там еще что-то. Вот у нас даже очень часто бывает так с игрушками, что мы привозим какую-то игрушку, и ребенок, видя ее, начинает просто рыдать. Хотя игрушка просто хит продаж, и всегда она покупалась замечательно, там, и так далее, и так далее. Но потому что вот этот вот ребенок что-то вот в ней увидел, то, что ему, скажем, не понравилось, да. Вот. Здесь то же самое. Вы можете посадить в одно кресло и видеть, что ребенок начинает хныкать, капризничать, вертеться и лозить, посадить там в другое и увидеть, что ему там как-то он себя ощущает более комфортно.
Пусть он выбирает, пускай ребенок выбирает, не надо его как бы ограничивать. Если вы привели в магазин, магазин имеет все сертификаты на все кресла, без проблем, пускай выбирает цвет и как ему удобнее сидеть, вот и все.
Ну, вы говорили, что, может быть, у кресла несколько функций. Как-то оно может раскладываться в лежачее положение, что-то еще. Вот сейчас, когда этот рынок развивается, наиболее оптимальный набор функций, если так можно сказать, или опций кресла существует?
Будут ли выстреливающие кресла, например, с парашютами?
Для каждой категории свои функции. То есть вот категория как раз-таки 1+, от 9 до 18 килограмм, там как раз вот... Хорошо, если кресло может складываться в лежачее положение. Вот. Для категории как раз вот лет до 5 очень важно, чтобы был пятиточечный ремень безопасности. Для 12-летнего ребенка пятиточечный ремень уже не так актуален. Там хватает ремня безопасности машины. То есть тут у каждой категории свои какие-то особенности.
А цвет кресла играет какую-то роль?
Вот специалисты утверждают... Знаете, с цветом это очень просто смешно получается. Иногда у нас пришли кресла абсолютно... Вот мы в офисе все сказали, что это просто дикая, ужасная расцветка, и, наверное, их никто не купит, и вот они у нас будут лежать просто десятилетиями. Там, значит, такое ярко-красное кресло, сверху такая черно-белая обшивка. Ну вот, на мой взгляд, просто вообще ужасная какая-то.
По-моему, замечательно, как Феррари, я всегда говорю, что они сразу...
Кресло Феррари.
Да, но вы не поверите, то есть люди покупали его просто вообще, то есть они там, выбор большой, да, очень много всяких разных, они говорят, нет, нам вот это вот нужно. Вот, то есть тут обычно люди руководствуются как, то есть или покупают кресло под цвет салона, да, если там салон там серый, то есть кресло серое, там черное-синее, вот, или наоборот контрастное для ребенка повесили. Есть же там расцветки, которые не однотонные, а которые там с рисунком, там с зайчиками, там еще с чем-то.
Ой, как жалко, что меня никто больше не усадит в детское кресло с зайчиками. Прямо даже завидно стало после вашего описания. Гостями этого выпуска программы «Время за рулем» были Джанет Арльт, директор интернет-магазина детских товаров. Она решила также организовать специальное такси для клиентов с детьми. Еще в студии с нами был водитель этого такси «Мама», а также автор идеи организации такой услуги Роман Минулин. Год назад в России было принято новое правило. Родители и дети теперь привыкают к детским креслам в машине.
Спасибо нашим гостям за интересный рассказ и полезные советы.
Но время за рулем на радио «Свобода» сегодня еще не истекло. И Анатолий Горлов познакомит с обзором новостей авторынка.
Автомобильный завод «Урал» в Челябинской области сделал ставку на разнообразие новых модификаций грузовиков повышенной проходимости. Недавно конструкторы удивили публику передвижной баней на шасси «Урала» с печкой-каменкой и настоящей парилкой. Популярностью пользуется передвижной охотничий дом на 4 человек с кухней, спальней, гардеробом и телевизионной комнатой. Теперь заводчане придумали супервездеход для перевозки взрывчатки. Он создан на базе серийного военного грузовика «Урал-4320». Фургон сделан из пули непробиваемого материала и оборудован системой автоматического порошкового пожаротушения. Toyota поставила задачу в будущем году стать мировым лидером по объемам продаж. По расчетам специалистов концерна, этому поможет новая модификация популярного внедорожника RAV4. Он будет с панорамной крышей, оборудован задними сенсорами для облегчения парковки и системой интеллектуального круиз-контроля. На оживленной трассе система устанавливает ограничение скорости и регулирует режим движения с учетом рельефа дороги. Представители BMW сообщили, что производство кроссовера Mini будет развернуто в Австрии. По данным издания Top Speed, маленький внедорожник будет называться Crossman. Возможно, комплектация несколькими двигателями. Бензиновый и дизельный объемом 1,4 литра и турбированный бензиновый объемом 1,6 литра. Дебют Crossman намечен на 2010 год. Предполагаемый объем продаж – 80 тысяч автомобилей в год.
АвтоВАЗ начал массовый выпуск новых двигателей для «Лада Приора» и семейства «Калина» объемом, соответственно, 1,6 и 1,4 литра. Оба силовых агрегата имеют облегченную шатунно-поршневую группу, что снижает механические потери. А ресурс привода газораспределительного механизма составляет 200 тысяч километров. General Motors готовит к показу в Детройте самый мощный и самый быстрый автомобиль в истории концерна. Chevrolet Corvette ZR1 с новым 8-цилиндровым мотором объемом 6,2 литра имеет мощность в 620 лошадиных сил. По словам представителей GM, новый Corvette составит конкуренцию такому лидеру скорости, как Ferrari 599 GTB Fiorano. При этом стоимость американского суперкара в несколько раз ниже, чем у конкурентов, и составит, по предварительным данным, 100 тысяч долларов. Компания Nissan собирается представить модель Fuga, оснащенную уникальной опцией помощи водителю. Это система контроля дистанции, которая с помощью радарного сенсора определяет расстояние до ближайшего автомобиля. При сближении с автомобилем помощник активизирует тормозную систему, и она плавно снижает скорость. Если скорость достаточно велика, то система блокирует педаль газа, и нажать ее нельзя. Представители шведского концерна Volvo объявили, что скоро представят комплекс новейших систем безопасности, сообщает журнал «За рулем». Одна из новинок позволяет предотвратить наезд на пешехода, другая следит за положением автомобиля на дороге и предупреждает водителя о пересечении сплошной линии разметки, а третья позволяет автомобилям общаться друг с другом, предотвращая столкновения. Швейцарская компания Rinspeed придумала автомобиль, способный передвигаться под водой. Кузов авто сделан из легкого и прочного карбона. Для путешествий в водных глубинах предназначены два реактивных привода, передающих усилия на два размещенных сзади винта. Фантастический автомобиль собираются показать публике на международном автосалоне в Женеве в марте следующего года. В январе на автосалоне в столице Индии будет показан самый дешевый автомобиль в мире. Как сообщает Automail.ru, речь идет о новой модели индийской компании Tata. О планах производства автомобиля стоимостью 2500 долларов индийцы заявили 3 года назад, и вот официально подтвердили, что вложились в эту сумму. Известно, что это 4- или 5-местный автомобиль с кузовом из пластика и с двигателем объемом 600 кубических сантиметров.
На этом завершается екатеринбургский выпуск программы «Время за рулем». Ровно через неделю программа выйдет в эфир из Москвы. В студии сегодня работали ведущие Евгений Назарец
и Анатолий Горлов. До встречи в программе «Время за рулем».
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Первый выпуск этой передачи был записан 1,5 десятка лет назад в Кремле, в кабинете вице-президента России. Должности такой больше нет, но другие лидеры в нашей студии продолжают отвечать на вопросы российского и иностранных корреспондентов и ведущего «Радио Свобода» каждое воскресенье в 14 часов после новостей. Повтор в 8 вечера и утром в понедельник в 4.
Что значит быть россиянином?
Это высшее понятие. Я горжусь, что я россиянин.
Я испытываю очень двойственные чувства по этому поводу. С одной стороны, спасибо, что не в Африке родилась. С другой стороны, повседневная Россия, она все-таки не совсем как хотелось бы.
Родину свою любить.
Чтобы Родина нас тоже любила.
Ну, для меня это быть патриотом, выражать свою любовь месту, где родился.
Служить России.
Россия, у меня в душе она Россия, а сказать словами я не могу.
Гордость за наше прошлое, за настоящее не уверена, что мы правильно идем.
Самосознание народа несколько поднялось, стали уважать себя больше и гордимся за свою родину.
Правду сказать? Ничего, теперь ничего абсолютно.
Любить родину, любить страну, любить город, любить семью, любить своих детей, любить родителей.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.